Он стоит, переводя взгляд с одной холодной пары глаз на другую. Болезненно бледная девушка выпускает струю дыма и тушит окурок в пепельнице, которую всегда носит в рюкзаке. Наконец к нему обращается преподаватель, мягко, как к ребенку, устроившему необъяснимую истерику.
«Ты веришь, что Уильям Фолкнер просто рассказывал истории? Ты веришь, что Шекспира интересовали только деньги? Давай, Билл, скажи нам, что ты об этом думаешь?»
«Я думаю, что это близко к истине», — отвечает Билл после долгой паузы, в течение которой честно обдумывает вопрос и видит в их глазах осуждение.
«Полагаю», —
говорит преподаватель, играя ручкой, с улыбкой глядя на Билла из-под прикрытых веками глаз,
«тебе предстоит еще многому научиться».
Где-то в глубинах аудитории зарождаются аплодисменты. Билл уходит, но возвращается на следующей неделе в стремлении набираться писательского мастерства. За это время он написал рассказ, который назвал «Темнота», историю о маленьком мальчике, обнаружившем, что в подвале его дома живет монстр. Мальчик не пугается его, сражается с ним и в конце концов побеждает. Он чувствует себя на седьмом небе, когда пишет этот рассказ. Он даже чувствует, что и не пишет вовсе, просто позволяет рассказу изливаться из него. В какой-то момент он кладет ручку и выносит свою горячую, уставшую руку на 12-градусный декабрьский мороз, где она чуть ли не дымится от разности температур. Он ходит по кампусу. Обрезанные зеленые сапоги скрипят по снегу, как петли ставен, которым требуется смазка, а его голова просто раздувается от истории. Это немного пугает ее желание вырваться наружу. Он чувствует, что если она не сможет выйти из головы через летающую по бумаге, зажатую в его руке ручку, то выдавит ему глаза в стремлении вырваться и обрести конкретную форму.
«Собираюсь сделать из нее конфетку», — признается он в ветреной зимней темноте и смеется. Неуверенно как-то смеется.
Он полностью отдает себе отчет, что наконец-то понял, как это делается. После 10 лет поисков внезапно обнаружил кнопку стартера, огромного, застывшего бульдозера, который занимал столько места в его голове. Он завелся. Завелся, заревел. В ней нет ничего красивого, в этой большущей машине. Она предназначена не для того, чтобы возить хорошеньких девушек на танцы. Это не статусный символ. Это машина для работы. Она может сшибать что угодно. Если не будешь осторожным, она сшибет и тебя. Он спешит в дом и заканчивает темноту в один присест, пишет до 4 часов утра и, наконец, засыпает на тетради. Если бы кто-нибудь сказал ему, что писал он о своем брате Джорджа, Билл бы удивился. Он не думал о Джорджа долгие годы. Во всяком случае, он искренне в это верит. Рассказ возвращается от преподавателя с жирной единицей на титульной странице. Под единицей еще 2 строки большими буквами. Одна — бульварное чтиво, вторая — макулатура. Билл несет 15-страничную рукопись к дровяной печке, открывает крышку топки. Но за мгновение до того, как рукопись полетела бы в огонь, он осознает абсурдность своего поступка. Садится в кресло-качалку, смотрит на плакат Grateful Dead и начинает смеяться. «Бульварное чтиво? Макулатура? Да отлично! Пусть это будет бульварное чтиво! Мир полон бульварного чтива! Пусть они рубят чертовы деревья на бумагу для бульварного чтива!» — восклицает Билл и смеется, пока слезы не начинают скатываться из глаз на щеки. Он перепечатывает титульную страницу, где преподаватель оставил свой вердикт, и посылает рассказ в журнал для мужчин «Белый галстук», хотя потому, что Билл видит в этом журнале, его следовало бы назвать «обнаженные девушки, которые выглядят как наркоманки». Однако в его истрепанном Writer's Market указано, что они покупают рассказы-ужастики, и в двух номерах, приобретенных в местном семейном магазинчике, он действительно нашел 4 рассказа-ужастика, втиснутые между обнаженными девушками и рекламой порнофильмов и таблеток для повышения потенции. Один из них, написанный Деннисом Этчисоном, очень даже хорош.
Writer's Market — ежегодник с самой разнообразной информацией, которая может потребоваться писателям.
Он посылает темноту без особых надежд. Он посылал уже много рассказов в разные журналы, но получал одни лишь отказы. Поэтому он как громом поражен и обрадован, когда заведующий отделом литературы журнала «Белый галстук» покупает рассказ за $200 с оплатой по публикации. Заместитель заведующего дополняет решение босса короткой запиской, в которой называет творение Билла лучшим чертовым рассказом-ужастиком после «Банки» Рэя Брэдбери. Далее зам написал: «Очень жаль, что от побережья до побережья прочитает его лишь человек 70, но Билла Денбро это не волнует. $200». Он идет к своему куратору с бланком отказа от посещения N-141. Куратор дает добро. Билл Денбро степлером соединяет бланк с хвалебным письмом заместителя заведующего литературного отдела и прикрепляет обе бумажки к доске объявлений на двери кабинета преподавателя, ведущего семинар писательского мастерства. В углу доски объявлений он видит антивоенную карикатуру. И внезапно, словно обретя собственную волю, его пальцы достают ручку из нагрудного кармана, и на карикатуре он пишет: «Если беллетристика и политика когда-нибудь действительно станут взаимозаменяемыми, я покончу с собой, потому что не знаю, что еще можно сделать. Видите ли, политика постоянно меняется. Истории — никогда». Останавливается, а потом, в некотором смущении, но ничего не может с собой поделать, добавляет: «Полагаю, вам еще предстоит многому научиться». 3 дня спустя бланк отказа возвращается к нему через почту кампуса. Преподаватель его подписал. В графе «Оценка на момент прекращения занятий» поставил не двойку и не тройку, право на которые давали Биллу полученные ранее отметки, а сердито выведенную единицу. Ниже преподаватель написал:
«Думаешь, деньги что-то кому-то доказывают, Денбро?»
«Ну что ж, если на то пошло, то да», — говорит Билл Денбро в пустой квартире и вновь начинает дико хохотать. На последнем году обучения в колледже он решается написать роман, потому что понятия не имеет, за что берется. Из эксперимента он выходит потрепанным, испуганным, но живым, с рукописью в почти 500 страниц. Рукопись посылает в «Викинг Пресс», зная, что это будет лишь первая из многих остановок для его книги о призраках. Но ему нравится кораблик на логотипе «Викинга», а потому приятнее начать именно с этого издательства. Но так уж вышло, первая остановка становится последней. «Викинг» покупает книгу, и для Билла Денбро начинается сказка. Человек, которого когда-то звали Заика Билл, добивается успеха в 23 года. 3 годами позже и в 3000 миль от севера Новой Англии он обретает статус чудаковатой знаменитости, обвенчавшись в голливудской церкви в Пайнс с кинозвездой на 5 лет его старше. Колонки светской хроники отводят Новому Союзу 7 месяцев. Вопрос лишь в том, говорится в них, закончится все разводом или признанием брака недействительным. Друзья и враги с обеих сторон придерживаются того же мнения. Помимо разницы в возрасте, хватает и других, очень уж явных диспропорций. Он высокий, уже лысеющий, уже начинающий полнеть. В компании говорит медленно, временами понять его просто невозможно. Одра с золотисто-каштановыми волосами, статная, великолепная. По виду не земная женщина, а представительница какой-то сверхрасы полубогов. Его наняли написать сценарий по его 2-му роману «Черная стремнина», главным образом потому, что право на написание как минимум 1-го варианта сценария стало непреложным условием продажи прав на экранизацию, несмотря на заявление его литературного агента, что он рехнулся.